На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали и других городов Кавказа. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Грузинская мечта прокладывает путь в Брюссель через Будапешт. Армения в почетном клубе друзей плодожорки, или как Россия наказывает постсоветские страны карантинными мерами. За некруглым столом о тревожных ожиданиях с украинских фронтов, в том числе и политических. Как обычно по воскресеньям, итоги недели для Северного Кавказа подводят наши коллеги из проекта «Радио Свобода» «Кавказ Реали». Об этом и не только слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Лидер грузинской мечты Иракли Кубахидзе заверяет общество Грузии, что Венгрия не будет чинить ей препятствий в получении статуса кандидата в члены ЕС. В оппозиции же опасаются, что непреклонная позиция Будапешта по поводу Украины может грузинские европерспективы, наоборот, поставить под угрозу. Поэтому визиты представителей власти в Будапешт за неделю до решения Брюсселя в оппозиции назвали рискованными. Продолжит тему Мзия Парисишвили.
Грузинская мечта полностью уверена в поддержке Венгрии, и эта уверенность укрепилась у парламентской делегации правящей партии во главе с председателем партии Ираклием Кубахидзе в ходе ее визита в Будапешт. Хотя у оппозиции, напротив, появились сомнения, повод которым дал сам лидер грузинской мечты. Кубахидзе накануне, в первый день визита, сообщил, что в Будапешт делегация прибыла по приглашению вице-премьера Венгрии и отметил, что за неделю до окончательного ответа Брюсселя по предоставлению Грузии статуса кандидата в Евросоюз, лидерам правящей силы не только важно углубить отношения с Венгрией, но и в первую очередь убедиться в неизменности поддержки Будапешта. При этом Иракли Кубахидзе не стал комментировать противостояние венгерского премьер-министра Виктора Орбана с лидерами Евросоюза в вопросе дальнейшей евроинтеграции Украины.
Переговоры между ЕС и Венгрией – это их дело. Мы, конечно, в это не сможем вмешиваться. В конечном итоге я уверен, что будут приняты положительное решение по вопросу евроинтеграции, в том числе в пользу Украины, Молдовы, и для нас важнее всего, чтобы положительное решение было принято для Грузии.
Партийному лидеру вторили и другие члены делегации. Все отмечали тесную дружбу между двумя странами, напоминали о том, какие важные встречи предстоят им за эти 4 дня с вице-премьером Венгрии, а потом заместителем председателя Национальной ассамблеи, председателем парламентского комитета по делам Евросоюза. Однако неожиданно на этом фоне стало сегодняшнее заявление Ираклия Мизурнишвили в прошлом выпускникам ГИМО и депутата мечты в двух созывах.
Мы знаем, что Венгрия поддерживает Грузию, но нам нужна не только поддержка, но и лоббирование этого вопроса, чтобы Венгрия помогла с другими странами, чтобы Венгрия убедила их, что мы действительно заслуживаем это историческое решение.
Как Венгрия может лоббировать и продвигать интересы Грузии, когда весь Европейский совет ополчен против Виктора Орбана, и за его позиции по Украине депутат Мизурнишвили не стал пояснять. В оппозиции не понимают смысла визита в Будапешт за неделю до решения Брюсселя, и единственным ответом там видят опасения подвоха от Орбана в последний момент. Версию о том, что грузинская мечта попытается уговорить Орбана изменить позицию по Украине ради того, чтобы единый процесс евроинтеграции не пострадал, в оппозиции в корне отбросили, за что удостоились от генсека грузинской мечты мэра Тбилиси Кахри Каладзе клима противников всех тех, кто поддерживает Грузию на этом сложном пути. А депутат грузинской мечты Давид Матикашвили все никак не мог понять, как отказ Орбана Киеву может стать препятствием для Тбилиси.
Нужно беречь наших партнеров, их авторитет. Не надо быть большим католиком, чем Папа Римский. Если у Орбана свое мнение по поводу Украины, то это вопрос их отношений. Как это может отразиться на Грузии? Если можно, пусть кто-нибудь объяснит мне.
Помочь разобраться в этом представителям партии власти попытался депутат политической группы еврооптимиста Роман Гоцулидзе, но тщетно.
Фактически, действия Орбана как одиозной фигуры, как союзника России, пророссийского политика, для нас создает риск замораживания процесса предоставления статуса кандидата на неопределенное время.
Другой оппозиционер из партии «За Грузию» Михаил Даушвили ответственность за возможные негативные последствия за эту дружбу с Орбаном возложил на власти.
Если по какой-то причине он провалит наш вопрос, какая же это поддержка? В первую очередь мы должны спросить Грибашвили, почему он не смог убедить своего друга, как он его называет, что Грузии нужна реальная поддержка.
Но Тбилиси все-таки не оставляют надежды на то, что противостояние Венгрии с Евросоюзом разрешится благополучно для всех стран, ассоциированного трио Украины, Молдовы и Грузии. Возможно, некоторая ясность в этом вопросе появится 12 декабря, когда перед встречей лидеров Евросоюза 14-15 декабря в Брюсселе соберутся министры иностранных дел европейских стран. Зия Парисичвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Армения в почетном клубе друзей плодожорки. Тбилисский блогер Тенгиз Аблотия о том, как Москва за политическое вольнодумство наказывает постсоветские страны введением ограничений на импорт овощей и фруктов.
Дорогой Никол Ваваевич, добро пожаловать в наш почетный клуб друзей плодожорки. В Армении и Молдове, как оказалось, выращивали продукты, не соответствующие международным стандартам. Наш большой друг, плодожорка, обладающая невероятным политическим чутьем и умеющая странным образом проникать в продукты именно в период обострения отношений той или иной страны с Россией. Помните красномордую ляхастую тетку, управдома из фильма «Бриллиантовая рука» в исполнении Нонны Мордюковой, грозившей жителям многоэтажки отключением газа в случае, если они решат не покупать лотерейные билеты? Кто тогда много-много десятилетий назад знал, что кобылистая управдомша станет чуть ли не символом российской внешней политики в 21 веке? Российское руководство считает, что доступ к рынку страны является чуть ли не привилегией, которую надо заслужить. Соответственно, убеждено, платой за это должна быть политическая лояльность. В противном случае проштрафившийся ждет неминуемое наказание, прямо как жители многоэтажки в бриллиантовой руке. Если на Западе этот подход в основном касается поставок газа и нефти, то на постсоветском пространстве орудием возмездия за политическое вольнодумство может стать все, что угодно. И чаще всего это оказывается сельскохозяйственные продукты. На днях Кремль ввел ограничения на импорт овощей и фруктов из Армении и Молдовы. Пока минимальные, вероятно, предупредительные. Чтобы объяснить молдаванам, а еще важнее армянам, что может их ожидать. В Москве особой фантазией на этот счет не обладают. Если та или иная страна делает то, что нам не нравится, и параллельно имеет наглость экспортировать к нам свои товары, то мы имеем право попросить их либо пересмотреть политику, либо выйти вон. В Армении и Молдове, как оказалось, выращивали продукты, не соответствующие международным стандартам. В них появилась какая-то зараза, причем в большом количестве и разная. Десятки наименований бактерий, среди которых наш большой друг, плодожорка, обладающая невероятным политическим чутьем и умеющая странным образом проникать в продукты именно в период обострения отношений той или иной страны с Россией. Для Молдовы это не редкость и не новшество. Она так же, как Грузия и Украина, неоднократно была объектом великодержавного торгового нападения. Но вот для Армении это нечто новое и неизведанное. Что ж, дорогой Никол Ваваевич, добро пожаловать в наш почетный клуб друзей плодожорки. Мы вас уже заждались. По крайней мере, теперь нет вопросов о том, как намерена Россия реагировать на любые попытки Армении уйти от назойливого и приставучего партнера. До этого были расчеты и надежды на то, что Ереван будет оттягивать неизбежный разрыв с Москвой, параллельно сидеть на двух стульях, вести переговоры с европейцами и американцами и таким образом тянуть, чтобы сделать шаг на Запад и прочь от России в самое подходящее и безопасное для себя время. Многие задавались вопросом, а получится ли сохранить нормальные отношения с Россией в условиях такой политики, которую армяне многие годы называют комплементарной. Слово-то какое придумали. Что ж, теперь уже ясно. В Кремле не намерены с пониманием относиться к изменению политики страны, о которой великороссы рассуждали исключительно в духе «куда они денутся». Вы, конечно, можете тянуть и юлить, но это не поможет. Вам уже поставили вопрос ребром. Или вы с нами, или против нас. Третьего не дано. Вы или враги, или вассалы. Никаких альтернатив не предусмотрено. Не верите мне? Спросите плодожорку. Что ж, у Армении постепенно сокращается поле для маневра. Играть на двух стадионах становится все сложнее и сложнее. А решение, видимо, придется принимать раньше, чем планировалось. В конце декабря саммит СНГ, и появление Пашиняна на нем будет знаком. Попытка выйти из-под крыла России сорвалась. Простите, Владимир Владимирович, нас грешных, бес попутал. Больше не повторится, зуб даю. Если Пашик посмеет не приехать на саммит, где будет сам Путин, вот тогда-то плодожорка развернется на всю мощь. И Ереван ждут нелегкие времена. Если же поедет, то все это ломание комедии типа отказа от участия в работе ОДКБ теряет смысл. Вы же пришли на поклон к царю, чего уж теперь. Похоже, армянская элита пока боится признаваться самой себе в том, что происходит. И пытается сделать вид, будто верит в наличие неких фитосанитарных проблем. Особенно хорош был глава администрации правительства Арай Карутинян, выдавший просто гениальную фразу. В случае закрытия КПП Уларса армянскому бизнесу ничего не угрожает, если он найдет другие рынки сбыта. Потрясающая прозорливость и полет мысли. Ничего не грозит, если найдут. А какая проблема найти новые рынки сбыта? Завтра с утра пораньше встанут и найдут. Делов-то всего ничего. Не мое это, конечно, дело, но армянский чиновник, по идее, должен был обратиться к народу со словами. Да, это эмбарго, и это только начало. Дальше будет хуже. Нас будут душить, и многие годы нам будет тяжело. Но другие пробились, и мы пробьемся. В общем, в любом случае, процессы идут быстрее, чем ожидалось, и развязка уже близка.
Это был «Взгляд» из Тбилиси Тенгиза Аблотия.
Наше тело – дрянь. Вот поэтому я не вижу никакого повода праздновать День Конституции.
Грузинская православная церковь – средоточие крайнего традиционализма, человеконенавистничества, воровских понятий, коррупции и клановости.
Эта история, начавшаяся как кампания в защиту старого моста, уже давно о другом.
Блоги на радио «Эхо Кавказа».
А сейчас время для подведения итогов недели для Северного Кавказа. Слушайте подкаст наших коллег из проекта «Радио Свобода» «Кавказ Реалии».
Детей Кадырова отправили на конференцию ООН в Дубае. В Ростове-на-Дону и Пятигорске судят граждан Украины. На Кубани опасаются появления подростковых банд из-за сериала «Слово пацана». Об этом и не только в 161-м выпуске подкаста «Кавказ Реалии». Его проведу я, Иван Мартыненко. Привет! Дети главы Чечни Рамзана Кадырова, 23-летняя Хадижат и 18-летний Ахмат, оказались в составе российской делегации на конференции ООН по изменению климата, которая в эти дни проходит в Дубае. Вместе с ними на мероприятие отправился Адам Алханов, муж Хадижат Кадыровой. Зачем родственники главы Чечни отправились на саммит в Дубае – загадка. Их должностные обязанности с вопросами изменения климата на планете никак не связаны. Хадижат Кадырова возглавляет департамент дошкольного образования мэрии Грозного. Ее муж Адам Алханов с октября этого года является министром здравоохранения республики, а брат Ахмат в ноябре стал первым замминистра спорта и молодежной политики региона. Всего в состав российской делегации на конференции ООН в Дубае вошли почти 600 человек. Кто принимал решение об участии в мероприятии родственников Кадырова, не сообщается. Однако возглавляет российскую делегацию Руслан Эдельгириев, бывший глава правительства Чечни, а ныне советник президента России по климату. Именно Эдельгириев сопровождает детей и зятя Кадырова на саммите. Они вместе посетили вступительное пленарное заседание и провели встречи с представителями Объединенных Арабских Эмиратов, Сирии и Палестинской автономии. Высокопоставленных чиновников среди них не было, а что решалось на этих встречах, неизвестно. В Грозном утверждают, что с представителями Сирии и Палестинской автономии Хадижат Кадырова обсуждала гуманитарную помощь, а представительнице Объединенных Арабских Эмиратов она рассказала, что в Чеченской Республике прикладываются все усилия для сохранения экологии – и в качестве примера привела субботники, отметив, что их проводят по поручению ее отца. Дети Кадырова в 2023 году стали гораздо активнее участвовать в политических событиях. Это произошло после появления слухов о тяжелой болезни главы Чечни. Его сын Ахмат весной встречался в Кремле с президентом России Владимиром Путиным, а затем ездил с официальным визитом в Азербайджан. Опрошенные тогда сайтом «Кавказ Реалии» политологи указывали, что таким образом Рамзан Кадыров может готовить своего старшего сына в преемнике. Позднее стало известно, что другой сын главы Чечни, несовершеннолетний Адам Кадыров, избил арестованного за сожжение Корана Никиту Журавеля. Вскоре после этого он стал получать награды и должности, что политолог Иван Преображенский тоже объяснял подготовкой к передаче власти в Чечне. По его мнению, Рамзан Кадыров специально размывает остатки российского законодательства на территории республики, чтобы иметь возможность назначить следующего главу региона именно из числа своих родных. Отмечу, что с Объединенными Арабскими Эмиратами, куда якобы для участия в конференции ООН отправились дети Кадырова, глава Чечни имеет давние теплые отношения. Здесь он, по данным СМИ чеченских оппозиционеров и Министерства финансов США, через подставных лиц владеет дорогостоящей недвижимостью и банковскими счетами. Ни в Грозном, ни в Кремле эти сведения не комментируют. С Чечнёй и Кадыровым связаны еще две заметные новости этой недели. Президент Путин 6 декабря присвоил очередные звания офицерам российской армии, участникам полномасштабной войны против Украины. В их числе оказались и уроженцы Северного Кавказа. В частности, звание генерал-лейтенанта получил Шарип Делимханов, начальник управления Росгвардии по Чечне и брат депутата Госдумы от республики Адама Делимханова. Звание генерал-лейтенанта получил также уроженец Чечни Сухраб Ахмедов, командующий 20-й армией, которого связывают с ударом по российским военным в оккупированной Луганской области в июне этого года. Тогда, согласно неофициальным данным, Ахмедов приказал подчиненным построиться и ждать его мотивационного выступления. Военные 2 часа прождали генерала на открытой местности, в итоге ВСУ нанесли по ним ракетный удар. Пока Кремль готовил новые звания для российских чиновников и офицеров, в Тюмени 4 декабря прошла акция против Рамзана Кадырова. Ее провел местный житель, который гулял по городу с плакатом «Рамзан Ахматович Кадыров – вор, убийца, позор России». Активиста задержали полицейские. Его дальнейшая судьба неизвестна. Активисты в Краснодарском крае на этой неделе обнаружили новые захоронения убитых в Украине участников российского вторжения. В их числе оказались ранее осужденные за совершение тяжких преступлений. Так, на кладбище Приморско-Ахтарска похоронен предполагаемый наемник ЧВК «Вагнер» Эдуард Белик. В последний раз он был осужден в 2021 году на 6 лет колонии строгого режима по обвинениям в хранении и сбыте наркотиков. На кладбище Тимошевска похоронен Ярослав Бутин, о его судьбе известно следующее. Он был 3 судим за кражи, а весной этого года до смерти избил знакомого, сына сотрудника военкомата, за что получил новый срок – 7.5 лет. На фронте Бутин пробыл в лучшем случае несколько месяцев. Приговор ему вынесли в марте, уже в октябре он погиб. Тем временем в Волгограде суд закрыл процесс по делу бывшего наемника ЧВК «Вагнер» Арсена Мелконяна. В мае его задержали за угрозы, в том числе в адрес судьи, приговорившей его ранее к 11 годам лишения свободы за убийство. Мелконян уже заявил, что после нового приговора опять отправится на войну против Украины. Процесс по этому делу закрыли еще после первых слушаний. Тогда наемник во время перерыва обратился к матери с вопросом, привезли ли его бронежилет из Ростова. В самом Ростове Южный окружной военный суд на этой неделе приговорил к 5 годам колонии бывшую украинскую военную Наталью Придаченко, которая служила в батальоне «Айдар». Придаченко жила в украинском Лисичанске, который с июня 2022 года находится под российской оккупацией. Ее дело поступило в суд в марте этого года. Как и других украинских военнопленных, Придаченко обвиняют в России не в конкретных преступлениях, а в участии в террористическом сообществе, хотя она служила в официальном подразделении Вооруженных сил Украины. Еще один осужденный в России гражданин Украины, как стало известно 2 декабря, заявил о незаконности приговора, вынесенного в Пятигорске. В мае Николай Нефортунов получил 4,5 года лишения свободы по обвинению в сотрудничестве с запрещенным в России украинским движением «Правый сектор». Об этом тогда сообщило Ставропольское управление ФСБ, не уточняя подробности. Обстоятельства дела стали известны только сейчас. Выяснилось, что Нефортунов ранее уже был судим в России по наркотической статье, а в 2021 году, то есть еще до начала полномасштабного вторжения в Украину, ему предъявили обвинение в сотрудничестве с «Правым сектором». Он якобы вел переписку с представителями движения, находясь за решеткой. В итоге, в этом году Нефортунов получил новый срок. Осужденный настаивает, что следствием и судом так и не было установлено, как именно он содействовал правому сектору и какие поручения мог выполнять, отбывая наказание в российской колонии. Он также ссылался на добровольное прекращение переписки с представителями националистической организации и явки с повинной. По российскому законодательству это является основанием для освобождения от уголовной ответственности. Однако следствие не приобщило к материалам дела признание Нефортунова, выдав их за результат своей работы. Число арестованных по уголовному делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы превысило 130, заявил зампредседателя общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев. Имена арестованных неизвестны. Официально правоохранительные органы и власти ход расследования не комментируют. Напомню, 29 октября участники антисемитской акции захватили аэропорт Махачкалы. Под предлогом солидарности с палестинским народом они искали граждан Израиля, летевших из Тель-Авива в Москву с остановкой в Дагестане. Сначала толпа проверяла документы у случайных людей, а затем прорвалась внутрь аэропорта и на взлетную полосу. Согласно официальным данным, пострадали не менее 20 человек. В административном порядке за погром в аэропорту к ответственности привлекли уже не менее 240 человек. Они получили аресты, обязательные работы и штрафы. Это следует из официальных данных Верховного суда Дагестана на начало декабря. Международная правозащитная организация Human Rights Watch ранее назвала неадекватной реакцию российских властей на антисемитские акции на Северном Кавказе. Там считают, что отношение к участникам таких митингов резко контрастирует с разгоном мирных акций протеста. Помимо захвата аэропорта в Махачкале, в докладе организации упомянуты поджог устроившегося еврейского культурного центра в Нальчике и антиизраильская акция у гостиницы в Хасавюрте. После появления информации о 130 арестованных по уголовному делу о беспорядках в Махачкале, сайт «Кавказ Реалии» направил запрос в Human Rights Watch с просьбой прокомментировать, насколько прозрачно, по их мнению, идет расследование. Вот что на это ответил научный сотрудник организации Алекс Лахмутов.
We know little about the criminal investigation into the airport mass riots case.
Нам мало что известно об уголовном расследовании дела о массовых беспорядках в аэропорту, в частности о том, расследуется ли оно как преступление на почве ненависти. Мы знаем, что сотни людей получили административное наказание за участие в беспорядках. Судебных данных мало, но, судя по всему, полиция рассматривает это в основном как несанкционированное собрание. Глава Дагестана Меликов, похоже, преуменьшил значение этих событий, подчеркнув, что их участников не следует причислять к экстремистам, а те, кто напал на полицейских или нанес ущерб аэропорту, должны быть привлечены к ответственности. Такой ответ явно недостаточен. Международные организации уже много лет привлекают Россию к выполнению договорных обязательств по борьбе с ксенофобией и ее осуждению. Вместо этого власти относятся к этим событиям так же, как к митингу с критикой правительства. И это лишь один из антисемитских инцидентов, произошедших в конце октября на Северном Кавказе. У нас до сих пор нет информации о расследовании поджога еврейского общинного центра в Нальчике или нападения толпы на гостиницу в Хасавюрте, которая искала клиентов евреев. Российские власти должны осудить все эти инциденты как антисемитские, признать наличие проблемы и работать вместе с еврейскими общинами, чтобы они чувствовали себя в безопасности.
В Краснодаре администрация школы номер 93 попросила родителей поговорить с детьми об опасности сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом сообщили местные журналисты. По их данным, в учебном заведении опасаются, что сериал может привести к формированию преступных группировок в школе и за ее пределами. Сериал «Слово пацана» режиссера Жоры Крыжовникова рассказывает о казанских молодежных бандах в конце 1980-х годов. Он вызвал скандал после того, как школьники в Татарстане начали играть в героев сериала, делить территорию и устраивать потасовки со снежками, что не понравилось местным властям. Переживания краснодарской школы – это уже второй случай, когда слово «пацана» упоминается в контексте юга России и Северного Кавказа. Ранее появились слухи о возможной связи сериала с избиением школьницы в Дагестане. В итоге опровергать эти домыслы пришлось управлению МВД по республике. Распространяемая информация о том, что мотивами действий девушек стал просмотр популярного нашумевшего сериала, недостоверна, заявили в ведомстве 3 декабря. На этом у меня все. Вы слушали 161 выпуск еженедельного новостного подкаста «Кавказ Реалии». С вами был Иван Мартыненко. Пока.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего. все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Украине на фоне явных сложностей в поставках вооружений растет и внутриполитическое напряжение. Единство, которое хотя бы внешне удавалось поддерживать почти полтора года войны, грозят старые политические конфликты, которые по мере усложнения ситуации на фронте прорвались в публичную плоскость. Как быть в этой ситуации Украине, возможные стратегии в наступающем году, мой коллега Вадим Дубнов обсуждает за некруглым столом со своими гостями, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фисенко и профессором Юрием Федоровым.
Владимир, я позволю себе несколько закулисных деталей. Мы когда обсуждали с вами тему сегодняшней нашей встречи, вы меня поправили. Вы сказали, что это не политический кризис в Украине, а политическая турбулентность. А чем это не кризис и почему турбулентность?
Когда мы говорим о политическом кризисе, то речь идет о системном кризисе, который связан с происходящим обновлением власти, например, отставка правительства, причем в конфликтном контексте, когда парламент объявляет вотум недоверия правительству. Массовые протесты, которые Украина видела неоднократно, так называемые большие майданы, либо вот хотя бы то, что происходило в Казахстане в январе 22 года. Это политический кризис. То, что у нас сейчас происходит, это, я бы сказал, такое чрезмерное конфликтное политическое возбуждение, вот, которое можно назвать и политической турбулентностью, в основном в информационной и политической сфере, без каких-либо институциональных разборок, во всяком случае прямых разборок. Тут больше, я бы сказал, психологии, чем политики. Политика присутствует, но в контексте, и скорее это вопрос о том, что делать дальше. Но такая дискуссия происходит очень уж эмоционально, со взаимными обвинениями, с какими-то конфликтными действиями. Для Украины это, я вам скажу так, раньше в условиях мира это была наша норма. У нас такое периодически происходило, кстати, осенью. У нас обострения чаще происходят осенью, октябрь-ноябрь, а не весной. Ну а сейчас это опасно, естественно. Потому что война продолжается. Военная ситуация не такая уж хорошая.
Юрий, в какой степени военная ситуация является фактором этой политической турбулентности?
Я думаю, что именно военная ситуация стала главной причиной нынешней турбулентности по нескольким причинам. Первая причина – это отсутствие успеха в летнем наступлении. Наступление не достигло тех целей, которые были поставлены. И, соответственно, возник вопрос, кто, собственно, отвечает за неудачу. В Украине, наверное, вот эти русские вопросы традиционные, кто виноват и что делать, на это общечеловеческая ситуация, и, конечно, возникает вопрос, а что делать дальше.
Что делать, поговорим потом, а все-таки кто виноват? Потому что есть разные позиции, есть американская позиция, то, что сказано в статье «Вашингтон пост», что Украина не вняла рекомендациям с американских коллег, а с другой стороны, украинцы говорят, что, в общем, мы как бы немножко лучше знаем ситуацию на фронте, что ближе к истине.
Знаете, я думаю, что, в общем, как часто бывает, есть резоны и позиции той и другой стороны. Объяснение, которое дает официальные власти Украины, заключается в том, что западные союзники не поставили Украине достаточно вооружений для того, чтобы обеспечить успех наступления. Что говорят в Вашингтоне в ответ? Ну, собственно, эта статья написана, как я понимаю, для того, чтобы как ответ, ну, полуофициальный ответ американского правительства и администрации Белого дома вот на эти обвинения. Ответ примерно следующий. Мы настоятельно советовали не распылять силы и средства на три направления. Бахмут, Великая Новоселка и дальше на Бердянск и на Мелитополь. Но нужно было сосредоточить усилия на одном направлении, и тогда все было бы хорошо. Но тут возникает возникают и другие вопросы, которые совершенно справедливо задают и Украине. Но американцы говорят, да, конечно, мы понимали, что это наступление на Мелитополь, такой прорыв с использованием тяжелой бронетехники всех этих оборонных линий приведет к 30-40% потерям. А это неприемлемо, говорили в Украине. Соответственно, пришлось менять тактику. Естественно, что темпы продвижения были намного меньше.
Владимир, с одной стороны, мы говорим о том, что война стала поводом этой турбулентности, а с другой стороны, вы сами говорите, что это, в общем, продолжение того обычного конфликта, в условиях которого Украина всегда жила.
Это не продолжение обычного конфликта. Mm-hmm. Не война сама по себе, а военная ситуация стала поводом для обострения политических дискуссий, для определенных взаимных обвинений, как в отношениях между отдельными представителями политического и военного руководства страны, так и на уровне политических элит. Работала закономерность, которая раньше проявлялась в мирных условиях, а сейчас она впервые проявилась и в условиях войны. Это феномен завышенных ожиданий, которые не оправдываются и оборачиваются достаточно сильным разочарованием и плеском как раз политических обвинений, политических конфликтов. К сожалению, они были чрезмерно разогреты, в том числе и, на мой взгляд, я это критиковал еще весной, неоправданными прогнозами по поводу того, что война может быстро закончиться, летом освободим Крым и так далее. Делалось это с благими побуждениями, но, к сожалению, переиграли с этим. Во-вторых, вот если говорить об ошибках, да, они были. И недооценка российской обороны была, ошибки в планировании наверняка они были. По поводу Бахмута я могу вам сказать, опираясь на свои источники в военных кругах еще весной и летом, военная операция летом во время наступательных действий в районе Бахмута скорее были отвлекающим маневром. Но, тем не менее, да, вот это распыление средств, оно произошло, и дискуссия до сих пор продолжается не только там в США, но и в Украине тоже. Надо, не надо было это делать. А на данный момент вот произошел такой всплеск выброса политических эмоций, накопившаяся эмоциональная усталость, она также проявилась. В оппозиции увидели ослабление позиции президента Зеленского, и то, что в обществе появилось много критических настроений. Они решили начать атаку на президента. Это уже на уровне политических инстинктов. Вот полтора года держались, а тут решили атаковать. У президента начали отвечать. Но главная проблема сейчас даже не это. Политическая оппозиция, сейчас нет сильных фигур, и они вряд ли окажут влияние на политическую ситуацию. Пытаются противопоставлять Залужного Зеленскому, а между ними и так возникло психологическое напряжение. И вот это главная сейчас проблема, я бы сказал, дилемма и для Зеленского, и для Залужного, и для политической стабильности в Украине.
Юрий, разногласия между Украиной и Соединенными Штатами, в частности, Украиной и Западом, а вообще начались не сейчас, не летом. Но сейчас, если я правильно понимаю, эти разногласия накладываются на объективные факторы. Да? Скорые выборы Америки, изменение ситуации в Европе, вообще усталость от войны. А как это может стать фактором для того, что происходит в Украине?
Ну, то, что происходит в Соединенных Штатах, конечно, это оказывает самое непосредственное, я бы, может быть, не рискнул сказать, решающее воздействие на то, что происходит в Украине, хотя не исключено, понимаете, есть люди в Соединенных Штатах, в общем, и Дональд Трамп, судя по всему, принадлежит к этим, к этой категории людей. Надо вопрос о приоритетах. Конкретная ситуация, которая возникла сейчас, связана с положением на мексиканской границе. Вообще говоря, тут нельзя сказать, что эта проблема несерьезная для Соединенных Штатов. Серьезная очень. Сегодня увязан в единый пакет выделение средств, и не только выделение средств, потому что средства, в общем, в этом пакете, который представила администрация, выделены на оборону границы, на финансирование пограничной службы там, и так далее. Речь идет о гораздо более серьезных вещах, об изменении законодательства миграционного в Соединенных Штатах. Чего требуют республиканцы? Никак не могут на это пойти демократы, потому что значительная часть голосов Демпартии – это голоса новых граждан Соединенных Штатов. Прежде всего, вот те, кого называют hispanics, испаноговорящие, в основном из Латинской Америки. И, соответственно, пойти на какие-то ущемления, какое-то ужесточение миграционной политики демократы не могут. Вот возник такая вот, как сказал бы президент Ельцин, такая вот загогулина возникла. Ну, а без оружия воевать невозможно. Финансирование кончилось. Правда, там есть, как я понимаю, есть определенные возможности продолжать некоторые поставки. Но, в общем-то, финансирование уже кончилось. Ну, или кончится в ближайшие 2 недели. И что тогда делать? А вот вопрос, на который нет ответа у меня, по крайней мере. Потому что, если говорят, нужно идти на переговоры, такая точка зрения есть. Идти на переговоры имеет смысл тогда, когда страна или сторона этих переговоров чувствует определенную силу, переговорные позиции, да, определенный потенциал. Если Соединенные Штаты возобновят финансирование, тогда переговоры могут вестись, ну, как минимум, на равных условиях. А если финансирования нет, если осталось только европейское финансирование, но оно не может компенсировать все те средства и, главное, материальные, даже это не финансы, это материальное выражение в виде снарядов, артиллерийских орудий и всего прочего. Вот тут вопрос, конечно, сложный. Идти на переговоры, не имея возможности продолжать военные действия той интенсивности, которые велись, ну, это заведомо обрекать себя на очень слабые позиции.
Владимир, это сложный вопрос, я переадресую вам. Что теперь, собственно говоря, делать в этой ситуации, когда действительно с американской стороны есть большие проблемы, а с европейской, в общем-то, тоже. Военных перспектив, как сказал Залужных, в общем, не очень видно. А что делать в этой ситуации с переговорами, о которых все чаще говорят?
Ну, на данный момент никаких переговоров нет, и я абсолютно согласен с коллегой. Сейчас Россия не собирается вести переговоры. Она может вести переговоры только с позиции ультиматумов. И это уже заметно, они будут сейчас предъявлять нам те же самые ультиматумы, которые предъявляли в начале войны. Поэтому для нас это, естественно, неприемлемо. Именно сейчас, на данный момент, в ближайшей перспективе, как минимум несколько месяцев, я не ожидаю никаких переговоров. Что делать в военном смысле? Я не военный эксперт, сразу же оговорюсь, но как я себе вижу ситуацию? Ну, во-первых, уже происходит объективный переход в активную оборону. В условиях снарядного голода, в условиях нехватки военных ресурсов, другого просто выхода нет. Вот сейчас в Украине начался процесс, ну, активного возведения оборонительных фортификационных сооружений на наиболее горячих участках фронта, потому что это, скажем так, реакция на критику общественности, потому что проявили слабости как раз второй линии обороны под Авдеевкой на флангах. Ну и надо теперь это все укреплять. И под Авдеевкой, и в районе Бахмута, и в некоторых других местах. Я думаю, что даже не только там, где идут сейчас бои, а, например, надо укреплять участок границы возле Харькова, там 40 километров до границы всего лишь. Оружие и боеприпасы особенно сейчас пытаются получать через отдельные страны, потому что институциональная военная поддержка через Евросоюз сейчас тоже заблокирована, к сожалению. Германия, Финляндия, Великобритания, вот они дают отдельные пакеты, не так много, к сожалению. И по снарядам это буквально, ну, как говорят по латыни, минимум. Поэтому сейчас действительно очень непростой, напряженный период. Что-то мы пытаемся делать сами. На последние полгода активизировалось производство оружия и боеприпасов, в том числе артиллерийских снарядов. Но в любом случае будут искать оружие, боеприпасы за счет долговых заимствований, пока не будет возобновлено стабильное финансирование.
Ощущается фактор давления Запада какого-то? Вот много говорится о каких-то подспудных попытках уговорить Киев к изменению позиции, скажем так.
Больше, я бы сказал, болтовни, даже не разговоров. Я абсолютно согласен, об этом говорят и большинство экспертов, в том числе и в Соединенных Штатах, и в Европе тоже, что начинать переговоры со слабых позиций бессмысленно. Вот особенность ситуации на перспективу с какими-то мирными переговорами заключается в том, чтобы начинать эти переговоры, извините, использую путинское выражение, надо принудить Россию к переговорам. А раньше была проблема в том, что как бы все считали, украинцы не готовы, украинцы хотят там освобождать территории от Украины с 91 года, ну такие планы были, и политически Украина от этого не откажется. Но в военном смысле, я думаю, и в психологическом смысле, готовность к каким-то реалистичным переговорам в Украине возрастает. Но сейчас такой готовности нет в Москве, в Кремле. Поэтому давления со стороны Запада я не вижу. В Украине идет дискуссия, больше закрытая, ну, иногда открытая в экспертных кругах, о том, ну, какая должна быть военно-политическая стратегия на будущий год. Каким образом вести военные действия и можем ли мы на каких условиях начинать переговоры. А вот на Западе нет определенности. Им сейчас нужно решить внутренние проблемы в США и в Евросоюзе. А потом, я думаю, совместно с Украиной будут определять политическую стратегию на будущий год. Я ожидаю попыток, только попыток, как-то прозондировать, инициировать какие-то реальные переговоры о прекращении огня, о какой-то стратегической паузе после президентских выборов в России. Но будут ли эти попытки успешными? Это большой вопрос. Если Путин будет затягивать военные действия как минимум до президентских выборов в США, к сожалению, знаете, как бы не хотел кто-то мирных переговоров, вряд ли они приведут к какому-то результату, ну, достаточно быстро.
В этих условиях, Юрий, какой политический ресурс помощи Украине у Запада остается? Разговоры о каких-то гарантиях безопасности, еще о чем-то. Это какие-то паллиативные способы уйти, как бы заменить то, чего просит Украина, или это действительно что-то действенное?
Видите, когда говорят о гарантиях безопасности, мне кажется, что это попытка уйти от реальной ответственности. Гарантии безопасности, хотя не 100%, может дать членство Украины в НАТО. Обсуждаются, в том числе вариант, приписываемый вроде бы Генри Киссинджеру, или действительно вариант, который он предлагал, членство в НАТО в обмен на отказ от всех оккупированных территорий или части. Членство в НАТО, да, это, в общем, это уже серьезно. Любые другие варианты гарантии безопасности, ну, по крайней мере, те, которые обсуждались в марте прошлого года, когда готовился тот самый проект некоего договора между Украиной и Россией, он назывался «Договор о постоянном нейтралитете Украины», что-то в таком духе. Там 5 держав, 5 государств должны были дать гарантии безопасности. Весь вопрос в том, как конкретно эти гарантии сформулированы. Означает ли это, что в случае агрессии в отношении Украины все остальные гаранты должны тут же выделить определенные контингенты вооруженных сил для того, чтобы эту агрессию пресечь, для того, чтобы они непосредственно принимали участие в боях. Либо, но если этого нет, то тогда что? Обращение в Совет Безопасности? Ну, это же скверный анекдот, потому что Совет Безопасности, понятно, ничего не решает. Но мы не знаем, какие могут быть конкретные формулировки вот этих гарантий безопасности. Предоставление вооружения, предоставление, там, скажем, финансовой помощи. Ну, по-разному можно формулировать. Но должны быть определенные обязательства. Как я понимаю, западные государства не готовы давать гарантии безопасности, действительно обязывающие их к неким конкретным решительным действиям. Значит, остается членство в НАТО. Переговоры ведь могут быть по двум группам проблем. По территориальным вопросам и по вопросам статуса. О чем российская сторона, естественно, будет настаивать. Она будет настаивать на нейтральном, безблоковом, внеблоковом, безъядерном статусе Украины с ограничениями на вооруженные силы Украины. Это с одной стороны, а с другой стороны будет настаивать на признании всех оккупированных территорий частью России. Пойдет Украина на это? Я сомневаюсь. Пойдет ли Запад на это? Но если Запад пойдет на какие-то формулировки, обязывающие Украину принять нейтральный безблоковый статус, это значит, что Россия сможет концентрировать все свои наличные силы на тех участках фронта уже с Западом, с НАТО, а именно Балтийский регион, возможно, Черное море. Но для Запада это очень серьезное ухудшение стратегической ситуации.
А, Владимир, есть еще один фактор – усталость населения.
Ну, эмоциональная усталость, конечно, есть. Есть и физическая усталость, особенно у тех, кто на фронте, у людей в прифронтовой зоне. Несколько увеличилась доля тех людей, которые поддерживают мирные переговоры. Это отражение усталости от войны. Но вот последний опрос общественного мнения показывает, что все-таки абсолютное большинство украинцев против принципиальных уступок. Я думаю, что мы в будущем году так иначе будем вести эту дискуссию. Вот в широком смысле. Война или мир, и мир на каких условиях. Например, один из самых последних опросов, да, вот уступки по поводу НАТО, внеблоковый статус. Большинство украинцев против, но это несколько больше половины. Какая-то часть, около 40%, допускает, что эту тему можно обсуждать. Но, естественно, так когда встанет вопрос о других гарантиях безопасности. Я согласен с Юрием, то, что предлагается, ну, я знаю оценки дипломатов, они говорят, это не гарантия безопасности, это скорее содействие Украине в сфере безопасности, ну, например, обещание санкции против России, военная и экономическая поддержка, то, что и сейчас, вот, собственно, нам оказывают, и то уже с проблемами. Увы, но я уверен, тут я реалист, что воевать за нас никто не будет. Да, вот, например, меньше всего украинцев готовы согласиться на территориальные уступки. Тут я допускаю, что единственная реальная возможность о чем-то договариваться в перспективе, если Россия будет готова к этому, это просто соглашение о прекращении огня, ну и продолжение процесса обмена пленными, обмен всех на всех. По территориальному вопросу статус оккупированных территорий полный тупик. Мы не будем, естественно, соглашаться на признание оккупированных территорий российскими. Ну и по другим проблемным вопросам, в том числе отношения Украины с НАТО, там, неблоковость некая, я тоже считаю ситуацию тупиковой, хотя теоретически могут искать какой-то компромисс. На демилитаризацию после всего того, что произошло, Украина не пойдет. Поэтому я думаю, что и большая часть западных партнеров, может быть, не все, но большая часть будет поддерживать Украину в этом плане, поскольку действительно речь идет не только о безопасности Украины на перспективу, но вот как правильно Юрий заметил, это и вопрос о безопасности НАТО и Европейского Союза. Кстати, тоже вот в этом пакете содействия безопасности Украины рассматривается вопрос европейской интеграции. Напрямую это нам ничего не гарантирует, но косвенно хотя бы. Это некое, скажем так, обеспечение восстановления Украины, ну и, может быть, снижение риска конфликта между Россией и Европой. Европейцы надеются, что, может быть, тогда Россия, которая ну, все-таки будет заинтересована в каком-то, какой-то нормализации отношений с Европой, может быть, она тогда уменьшит свою агрессию. Я в этом сомневаюсь, но такие как бы ожидания есть. Так или иначе, простой формулы мира на будущее ее нет.
С главой Центра прикладных политических исследований Пента Владимиром Фисенко и профессором Юрием Федоровым за некруглым столом беседовал Вадим Дубнов.
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль, решающую.
Некруглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду.
Абхазский кинорежиссер Илона Хварцкая, выпускница Лондонской академии кино, заняла первое место в номинации «Рекламный ролик для Adidas». В интервью нашему корреспонденту Анаит Гагарян она рассказала о своей учебе в Англии в рамках стипендиальной программы «Чивнинг», о полученном опыте и творческих планах.
Илона, в этом году вы окончили обучение в Лондонской академии кино. Расскажите о своем опыте получения вообще стипендии Чивнинг и учебы в Англии в целом.
У меня буквально месяц назад был выпускной. Училась я на курсе, который называется «Филмейкинг». Это магистратура. Один год. В рамках стипендии Чивнинг у меня была возможность выбрать именно магистерский курс до одного года. И так я понимала, что и мне именно хочется развиваться в сфере кино дальше, получить профессиональное образование. Несмотря на то, что у меня был здесь какой-то опыт работы, съемок, как бы я понимала, что есть какие-то вещи, которые у нас, к сожалению, пока еще невозможно получить практические навыки в этом плане, как, к примеру, там, работа на площадке с большой командой или съемки на профессиональные кинокамеры, работа с киношными актерами. И вот благодаря этому курсу, который я прошла, я какие-то такие пробелы, которые я ощущала, что у меня здесь есть, смогла заполнить и повысить свой профессионализм в этом плане. Сам курс был очень практическим. Это как раз то, что я искала. У нас было очень много съемок на площадке. С первого курса сразу через месяц-полтора после того, как мы приехали, то есть у нас уже была задача снять короткометражный фильм до 2 минут. Причем это нужно было снять на пленку. То есть нам выдавалось 10 минут пленки, ни секунды больше. Твоя задача была пройти этот процесс создания фильма от идеи и до завершения съемок. Даже, можно сказать, до монтажа, потому что на монтаж чуть-чуть больше времени. Чуть была пауза после съемок, и потом мы начинали монтаж. В общем, вот такой вот очень интенсивный курс, интенсивный модуль съемки фильма от идеи до готового фильма за месяц. Он, конечно, очень сильно тебя сразу погружает в среду и сразу мобилизует. Что касается второго модуля, то там уже у нас была возможность снять. У нас было больше свободы. Мы писали сценарии фильмов до 10 минут и уже снимали. На это у нас уже был выделен бюджет, камера, то есть там не было ограничений. ограничений. Это была не пленочная съемка, это была съемка диджитал, поэтому у нас не было ограничений в плане, сколько материала мы запишем, где мы будем снимать. То есть в это уже школа не вмешивалась. Если, допустим, первый модуль кастинг актеров помогали делать наши преподаватели, то есть мы там примерно говорили, какие критерии нам предлагали, то во втором модуле такой опеки не было, никто тебя уже за ручку не водит. Тебе единственное, что школа выдает бюджет, он определяет, кто с кем в команде работает, выдает технику и сроки, когда ты должен дать готовый материал. Дальше ты сам со своей командой. Мы вот искали локации в Лондоне, мы проводили сами кастинги, прослушивание актеров, рекламировали наши съемки. Это было очень интересно.
Сталкивались ли вы с какими-то сложностями во время работы и съемок?
В частности, на съемках на втором модуле, когда мы снимали фильм, был такой момент, что мы искали квартиру, где живет наш главный герой. Мы посмотрели несколько вариантов и нашли ту, которую мы с моим оператором хотели. Мы пришли ее посмотреть, познакомились с хозяином, пофоткали, мы объяснили, что нужно на 3 дня ее снять, нам сказали хорошо. И мы такие довольны ушли, и даже вот настолько нам понравилась эта локация, что мы некоторые кадры еще придумали именно, которые можно было бы снять именно там. Так вдохновились, можно сказать. И мы сели, сделали раскадровку, расписали каждый кадр, придумали, где что будет стоять, как он будет заходить. И буквально до съемок оставалось 2 дня, и пока мой продюсер, она подготовила контракт с владельцем этой квартиры, чтобы подписать, она отправила ему контракт, а он говорит: извините, я не могу вам сдать квартиру, потому что у нас у ребенка день рождения, и моя жена хочет, чтобы мы справили это дома, мы не можем больше вам сдать, извините. И у нас тогда был такой шок, договоренность была, но вот в какой-то момент он, видимо, со своей супругой не до конца понимали, какие планы у каждого насчет там, этого уикенда, поэтому вот такая случилась неожиданная ситуация, и нам пришлось в кратчайшие сроки искать новую локацию. Локация — это важный момент, потому что ты под нее планируешь, в принципе, всю свою работу. И то, что она у нас летела за пару дней до съемок, это, конечно, экстремальная ситуация. Но благо у нас была команда, и у нас было достаточно такое очень друг к другу профессиональное, сплоченное отношение. Поэтому мы мобилизовались, и быстро, по-моему, в тот же вечер мы нашли у однокурсницы нашей квартиру. Она не так подошла, скажу, как та, которую мы потеряли, но мы все равно адаптировали всю съемку опять под новую локацию уже.
Расскажите о вашей команде. Кто с вами работал, кто вам помогал, ваши однокурсники, и вообще удалось ли завести друзей во время учебы?
Да, конечно, появилось много друзей, людей, с которыми, я уверена, мы не потеряем связь. Команда состояла из моих однокурсников. Нас каждый раз смешивали, то есть если первый модуль ты находишься в одной группе, потом смешивают с другой, то есть каждый раз школа пыталась сделать так, чтобы каждый с каждым успел поработать и познакомиться. В принципе, так и получилось. Всего у нас было около 30 человек, и в команде на каждый фильм, наверное, где-то 8 человек, включая режиссера, продюсера, второго режиссера, оператора, главные люди в продакшене. Дальше уже по каждой роли был выделен человек.
Ваши ожидания, когда вы собирались поехать в Лондон, они оправдали те навыки, которые вы приобрели за время учебы? Этот опыт, он повлиял на вас, как на кинорежиссера?
Конечно, у меня были ожидания от учебы, и, конечно, они оправдались. У меня были конкретные сферы, в которых я хотела больше прокачать свои навыки. Именно работа на площадке, работа с актерами. Второй момент, мне хотелось окунуться в эту среду, в среду кино, которая там существует. И поэтому в этом плане мои ожидания, они, конечно, оправдались. Если говорить о том, что поменялось, то у меня была возможность увидеть, какие подходы бывают к съемкам, как происходит подготовка, как выставляются приоритеты. В частности, вот в этом моменте мой взгляд на подготовительный этап и на то, как ты подаешь историю, он, конечно, поменялся.
Вы успели принять участие в студенческом конкурсе и заняли 1-е место. Это рекламный ролик для Adidas. Как вы считаете, почему именно ваш ролик взял 1-е место?
Для нас это было неожиданностью, несмотря на то, что мы, конечно, очень старались и очень усердно работали над роликом. Так как была возможность поговорить с членами жюри после уже объявления результатов, мы, конечно, хотелось, чтобы нам сказали, какие наши сильные стороны. И в целом это была идея самого ролика, им очень понравилось. Хотя мы видели много работ, которые очень классно сняты, с качественным звуком, картинкой, актерами и так далее. Но идея — это главное, наверное, в рекламном ролике. И вот это и отметили.
Расскажите вообще, какой был запрос? В чем нужно было снимать ролик?
Тема была заявлена — женский чемпионат по футболу, который вот проходил летом. И так Adidas является его генеральным спонсором. Они прислали бриф, в котором четко была прописана задача. Благодаря этому ролику обратить внимание на женский футбол и повысить его популярность среди мужской аудитории. Да, на сегодняшний день мужской футбол, мы знаем, это спорт номер один, самый популярный в мире. Женский не такой, и как бы Adidas пытается вот эту ситуацию изменить. То есть вот это был основной момент, главная мысль, которую нужно было донести. И, как мне кажется, мы с нашим роликом попали в нее четко. И это и отметили.
Давайте поговорим о ваших планах. Вы вернулись домой, в Абхазию. Что вы намерены делать дальше? Может быть, какие-то уже есть идеи?
В ближайшее время запущен будет проект, который называется «Я хочу тебе что-то сказать». Можно на него будет посмотреть на страничке Project 12 в Инстаграме совместно с Ассоциацией женщин Абхазии. Над ним работаем, и в ближайшее время он выйдет. Это такой социально значимый проект, в котором наши гости зачитывают на камеру письма, анонимно присланные нам, с самыми разными историями.
Вы, я знаю, что не одна учились на курсы, сами учился и Эдуард Ежов. Давайте поговорим о киноиндустрии в Абхазии вообще. С какими трудностями приходится сталкиваться молодым кинорежиссерам в Абхазии? Что необходимо сделать, чтобы развивать эту сферу?
Конечно, я вот наблюдаю за тем, что за последние годы киносреда людей, которые интересуются кино, снимают, она развивается и становится больше. Единственное, что, к сожалению, не меняется, это именно инициатива со стороны государства как-то поддерживать и стимулировать молодых людей, снимать истории, говорить о том, что они видят, о том, что их беспокоит, волнует. Вот это не меняется, к сожалению. И понимая, насколько это очень такой сложный процесс, он и технически сложный, и морально сложный, сесть и написать сценарий, потом его снять. Я даже сейчас не говорю о ресурсах, которые нужны, я говорю о воле, которая необходима для того, чтобы от этапа сценария до завершения монтажа довести этот процесс. И без поддержки, без понимания того, что это нужно не только тебе, а вот есть такой запрос и стимул от государства, то это очень тяжело сделать. Но, конечно, это нужно делать. Нужно делать, не ожидая, когда к тебе придут и скажут, сними кино. Нужно все равно заставлять себя писать и лоббировать. Но это очень тяжело. И если бы у нас были бы кинофестивали или какая-нибудь техническая поддержка, финансовая поддержка, гранты, конкурсы, именно кино как можно больше, я думаю, что мы бы услышали очень много интересных историй, увидели бы классные работы. В Абхазии мы изолированы от стриминговых сервисов международных, как Netflix, и нам тяжело сейчас это преодолеть, но фестивальная дистрибьюция наших фильмов, она возможна, и поэтому эту нишу мы должны заполнять. Стимулировать это можно сверху. Я просто не находилась тут, но слышала, что Министерство культуры объявляло конкурс кинозаявок, киносценариев. Это очень классная инициатива, и я надеюсь, что она будет продолжаться действительно ежегодно, и таких конкурсов будет как можно больше. Это очень важно.
Какой бы совет вы дали бы ребятам, которые только предстоит подать заявку на стипендию, чевенинг, учеба и так далее? Вот что бы вы им посоветовали? Может быть, какие-то моменты, на которые они должны обратить внимание при поступлении?
Первое — это, конечно, ваша организованность и внимательность. Внимательно зайти на сайт чевенинга, найти всю необходимую информацию, внимательно прочитать про требования, сроки, дедлайны, чтобы вы в целом понимали техническую сторону, дорожную карту этого процесса и не совершили каких-то обидных ошибок, которые можно совершить, просто упустив где-то какие-то детали или сроки. Второе — понимать, что этот процесс тяжелый, пройдя через это, я знаю, что это долгий процесс, и морально он сложный. Но если вы действительно хотите, если у вас действительно есть страсть к вашей профессии, к тому, что вы хотите делать в вашей жизни, то это стипендия для вас, то вы должны пытаться подавать, может быть, не с первого раза, но я уверена, что как только у вас будет 100% готовность, перед вами все дороги откроются, и у вас будет возможность поехать и осуществить свою мечту.
С абхазским кинорежиссером Илоной Хварцке беседовала наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
В каждую героиню я вкладываю частичку себя, без этого не получится.
У нас были потрясающие певцы, плеяда целая.
The best thing, I mean, it's just the joy of writing.
Лучшее – это удовольствие, которое ты получаешь, когда пишешь.
Картинки с выставки. Каждый вторник на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Денис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.